Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием, с большим, с огромным удовольствием представляем нашего дорогого гостя. Сегодня вместе с вами и с нами ближайший час проведет протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Южном Чертанове, доцент Московской духовной академии. Отец Павел, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот чем ближе мы к Рождеству, тем чаще вокруг нас витают такие открыточные образы Рождества, вертеп, животные, пастухи, опять-таки, там стадо, собаки, которые охраняют стадо. Все происходит, вот все картинки рождественские, все на фоне какого-то зверинца. И как-то само собой возникает... Сама собой возникает тема, каково же, собственно, православное отношение к животным, учитывая, что чем больше людей переезжает в большие города, тем больше вокруг нас становится всевозможной домашней живности, иногда совершенно не ассоциирующейся у человека с домашними животными, там крокодильчики какие-нибудь, питончики, еще что-нибудь такое экзотическое. Но нам как-то надо к этому всему относиться, потому что абстрагироваться от их существования в нашей жизни невозможно. Так вот, есть ли у православной церкви какое-то специфическое сформулированное отношение?
У православной церкви есть специфическое сформулированное отношение, изложенное у святых отцов, но в отношении вообще всего животного мира, а не конкретно домашних питомцев. И это отношение очень простое. Богом было задумано так, чтобы человек стал для всего тварного мира тем, кем для него является Бог. То есть для человека Бог — это глава и источник жизни и всякой благости, и всяких благодеяний. Точно так же и человек призван не останавливать этот поток любви, а проецировать его дальше, на все творение.
Вот сразу возразить хочется. И если мы обратимся к первоисточнику, то сначала человеку было предписано есть исключительно плоды растений. Потом
да.
Произошло что-то трагическое, и человек начал кушать животных.
Да.
И вот этот разрыв между отношением к живой природе, когда ты исключительно финиками питаешься, и отношение к ней, когда ты ешь шашлык, это два разных отношения. И внутри человека что-то должно выстроиться как-то, должна выстроиться какая-то иерархия, причем увязанная еще с его отношением к Священному Писанию.
Да, но в раю мы не слышали о заповеди вкушения шашлыка. Вот, мы знаем о заповеди возделывания и хранения сада. Хотя большие любители различной эзотерики нам скажут, что у деревьев, у плодов, у трав и прочей растительности тоже есть своя душа. Если вы лишаете ее жизни, это не особо сильно отличается от того, как если бы вы лишали животное живое существо. Но мы с этим, конечно, не будем спорить и не будем соглашаться, вот, потому что это все немножко уводит нас в другую сторону. Мы начали разговор о том, как правильно относиться к животным. И все-таки я услышал в вашем вопросе такую очень важную для меня тему. Это тему съедания другого живого существа. И тут мы входим в тему к животным, практически никакого отношения не имеющую. Ведь смотрите, жертва, которая сопутствует любую религию, начиная с самых древнейших времен, она всегда связана с двумя очень важными вещами, важными такими понятиями. А первое — это то, что, убивая другое живое существо, мы его жизнь делаем источником своей собственной жизни. То есть можно сказать, что мы забираем жизнь другого для того, чтобы жить самим. Это вот как бы одна сквозная тема. Вторая тема – это жертва становится нашей пищей. Мы ее съедаем. И вот если мы посмотрим, например, какие-то древние культы, там, пещерного медведя в позднем палеолите, мы увидим, что сама идея-то не сильно изменилась, не сильно претерпела какие-то изменения. Мы сейчас не будем уходить в жертву Христову, в таинстве Евхаристии, как это все одно с другим связано, но, скажу сразу, связь, конечно же, есть. И почему так это происходит, а не как-то по-другому, почему только Ною после окончания Всемирного потопа было дано разрешение вкушать животную пищу, мы, конечно, до конца не знаем. Но святые отцы это толкуют так, что Бог постоянно соразмеряет свои действия с тем состоянием, в котором находится человечество. Если он видит, что это настолько стало распространенным, и никакие запреты не работают, то он предлагает эту тему превратить, ну, в какой-то тоже инструмент снова возвращения к Богу. Пусть они не просто едят мясо, а пусть сам процесс отнятия жизни у другого существа и превращения его в жертву, он тоже приобретает определенный религиозный смысл. И так появляется вот, собственно, та жертва в том многообразии, которое мы имеем.
Но тут ведь получается какая-то внутренняя развилка. Смотрите, на Тайной вечере Спаситель с учениками вкушали мясо. И, казалось бы, после этого все вопросы по поводу того, как к этому относиться, должны отпасть у христианина. Но они не отпадают. Они все равно... Начинаются бесконечные размышления, а есть ли у животного бессмертная душа? И как же тогда вот нам... мы посягаем на бессмертную душу там Божьей твари? И это бесконечно то, о чем любители котиков, как вы, говорят...
Я котиков не ем.
Нет, вы не едите котиков. Но вообще-то бывали времена в истории, и даже не столь далекой, когда человек мало задумывался, котик это или крыска, или еще кто-нибудь. Возьмем историю даже, известную нам по школьным учебникам истории, это Ленинградская блокада, когда все, что...
Это все-таки уже время очень близкое к нам и вынужденная история.
А какая разница, вынужденная или невынужденная? Речь идет о каких-то максимах, которые внутри тебя существуют.
А давайте я еще сильнее обострю ваш вопрос. Можем ли мы допустить, что смерть животных существовала до грехопадения? Вот вопрос, об который можно лбы себе поразбивать. Потому что любой маломальски грамотный биолог вам скажет, что если вы коршуна будете кормить травкой, у него будет заворот кишок, и он просто отбросит свои замечательные лапки.
Поскольку... Так же, если вы корову мясом накормите.
Точно так же, как корову мясом накормите. Но с коровой понятно. Травка, мы считаем, что с травкой это как бы благочестиво. А вот коршуну разрывать своими когтями еще живого там кролика, который даже еще не убил, он просто его живым в клочья раздирает и ест это теплое мясо. А вот тут, конечно, возникает вопрос, а как это вообще согласуется с утверждением о том, что Бог сотворил мир добрым? И вот у нас вилка куда более серьезная, чем та, о которой вы говорите. Потому что если в животном мире это происходит, то нет ничего удивительного в том, что человек, как часть этого животного мира, он находится в том же самом русле. Он может себе позволить уничтожать другое живое существо, чтобы превратить его в пищу.
Но мы же хотя бы в своих устремлениях самых таких возвышенных идем в ту сторону, где откроется другое существование, и лев с агнцем возлягут рядом, и никто не будет никого есть.
Да, но это будет потом, это не здесь и не сейчас. А здесь и сейчас, по факту, одни живые существа питаются другими живыми существами.
У нас есть две, мне кажется, два варианта ответов, сформировавшихся за последние столетия, ответ на этот вопрос. Первый, он будет сугубо научным, там кто-то оставляет место для Бога, кто-то не оставляет. Но когда речь идет о чисто научном подходе, мы говорим о том, что в результате различных эволюционных действий вот так сложилось, что цепочка, в которой выживает сильнейший, в которой коршун будет есть кролика, в которой коровка будет есть травку, в которой человек все равно будет искать себе пропитание для собственного выживания, как и большинство видов, потому что те, которые плохо это делали, уже закончили свое существование. Есть чисто религиозный взгляд, в котором не остается места для научного подхода, когда нам будут говорить, что мир лежит во зле, и что же вы хотите? Вот потом уже за пределами, там все будет, вот как мы говорим, там лев ляжет с агнцем, никто никого не будет есть. А пока, извините, мы живем в мире, который лежит во зле, и где существует смерть, болезнь, страдания не только у человека, но еще и у всех живых существ. В конце концов, даже коровка, которая ест траву, умрет, и зачастую может быть в мучениях, а коршун тоже может прожить прекрасную жизнь, никто его никак не принесет ему никакого вреда.
Алексей, вот в этой позиции, которую вы сейчас озвучили, второй, есть одна очень такая слабая сторона. Если мы утверждаем, что до грехопадения смерти в животном мире не существовало, а было только размножение, которое ничем не останавливалось, мы должны допустить, или даже не просто допустить, а мы должны сделать следующий логический шаг, что после грехопадения произошло еще одно новое перетворение уже сотворенного мира. Потому что никакими естественными процессами вы не сможете радикальным образом изменить там систему пищеварения хищников. Или то же самое там, радикальным образом изменить там систему размножения у людей. И это тупик, из которого, ну, в общем-то, выхода нет. Тут можем только развести руками и сказать, ну, мы просто не знаем, да? Либо начинать опять что-то пытаться сшивать белыми нитками. Но на самом деле, кроме тех двух позиций, которые вы озвучили, есть еще третья, что для животного мира как такового смерть не имеет той негативной нравственной окраски, которую она имеет, которую она приобретает только по отношению к человеку.
Но ведь для живых существ, несмотря на то, что мы лишаем их, ну не то, что лишаем, что мы понимаем, что они не имеют никакой нравственной составляющей их жизнь, мы все равно понимаем, что для них они всячески избегают смерти.
Конечно, там, естественно, да.
Антилопа все равно будет от леопарда убегать до конца. Или, насколько это возможно, и как мы можем представить себе переживания животных, если на глазах у антилопы разорвут ее детеныша, мы увидим какой-то...
Понимаете, вот мне кажется, здесь имеет место определенная такая психологическая проекция. Мы свое собственное переживание того, что происходит, мы ее как бы надеваем на других существ, о переживаниях которых, о состояниях которых, конечно, мы, в общем-то, мало чего знаем. Вот, поэтому у меня здесь нет ответа, можно ли вообще, в принципе, насколько корректно вот эту богословскую систему координат, которая жестко завязана именно с человеком. И Библия четко говорит, что для человека смерть, она противоестественна. При этом мы знаем, у святых отцов есть четкое видение, что человек, он не был создан бессмертным по своей природе. Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, человек находился в раю посередине между бессмертием и смертностью. И это бессмертие, оно существовало как некая потенция, как возможность. Если бы Адам не нарушил заповедь, если бы он продолжал вкушать от плодов жизни, древа жизни, то он бы никогда бы не умер. И он перешел бы в то самое непадательное состояние вечной жизни, о котором мы сейчас надеемся, как о некой перспективе будущей жизни. Вот. Но поскольку этого не произошло, история развернулась другим образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и настоятель храма Покрова Богородицы на Городне.
Когда мы смотрим на домашних животных, я думаю, что практически все их хозяева, и те, у кого их нет, но они наблюдают их у своих знакомых, все скажут, да, у животных есть душа, они испытывают какие-то эмоции. Может быть, мы просто, рассуждая о животных, путаем душу и личность, и мы вот этой нашей личностью наделяем те существа, которым совершенно она не присуща. То есть трудно представить себе, что у животного может встать моральный выбор. Но это же абсурд. Но животное может быть привязано к хозяину, может испытывать какие-то эмоции по поводу там, своего партнера, может даже, я не знаю, собака с симпатией относиться к коту, который живет в том же доме.
Даже как-то делить друзей своих хозяев на тех, на кого можно нападать, и на тех, на кого нельзя. И эти люди вряд ли будут смешиваться, перемешиваться.
Но при этом, я не знаю, можем ли мы говорить, что это личностный выбор собаки или личностный выбор там попугая.
Ну а что есть личность в отношении животных? Есть зоопсихология, да? Я не сомневаюсь, что они очень много чего интересного расскажут о том, как даже в границах тех или иных пород, там собак или кошек, меняются вот эти условно-личностные характеристики. Да, что одно дело — это мейн-кун, который будет очень доброжелательным, ласковым, как кота-собака будет постоянно стараться находиться где-то рядом с вами, тыкаться и требовать внимания, ласки. Совсем другое дело — это британский кот, который, ну, будет соблюдать четкую дистанцию между вами и всеми остальными, показывая, что здесь вообще-то он в доме хозяина, а не все остальные. Вот, поэтому вопрос в том, что есть личность. Мне кажется, мы снова делаем ту же самую понятную ошибку, проецируя самих себя на окружающий мир. Мы этого не можем делать. Но в этом есть еще и другая сторона. Я думаю, любой хозяин домашних животных скажет, что кот или кошка, которые просто живут сами по себе где-то там на улице и никогда в своей жизни не видели человека, не общались с ним, и домашний кот, который вырос вот на руках, обласкан всеми членами семьи, и у которого с каждым членом семьи есть какие-то свои отношения, при том, что и тот кот — это все коты, но они абсолютно разные. И мне кажется, в этом есть твоя какая-то очень глубинная правда, потому что вот это процесс о человеке мы говорим как об процессе обожения, некого приближения или пропитывание человека божественными энергиями, да, силой, действием Божиим. Вот точно так же можно говорить и о домашних животных, с которыми человек вступает в определенные отношения, и эти отношения самих животных меняют.
Вот кажется мне, что здесь очень важно поговорить как раз об отношении человека к животным. Знаете, с какой стороны? Вот есть у человека любимая собака, да, охотничья собака, которую он души не чает, которая вместе с ним живет, которую там чуть не из одной тарелки ест. И человек-охотник при этом, который ходит в лес, стреляет в животных, птиц. У меня внутреннее такое полнейшее отрицание вообще такой возможности там пойти на охоту. Ну, рыбалку запросто люблю. Охота прям категорически вот выпадает из сферы моих интересов. Я как-то со своим другом хорошим, охотником заядлым общался. И говорю, ну вот как это у тебя вот вообще? Ну как? Тут ты же вот нормальный человек. Ты там в любой момент на помощь придешь. У тебя там есть любимые животные. Ну вот ты с упоением рассказываешь, как ты там подстрелил зайца, кролика, кабана, лося. Ну, говорит, ну а какая разница? Ты же мясо ешь, ты же... чем моя охота в охотничьем угодье, где специальные егеря разводят специально диких кабанов, лосей и медведей, отличается от того, что кто-то разводит там коров и свиней на убой, на стейки, на мясо? Вот чем это отличается? Я не знаю, чем. Но понятно, что я ем мясо. Понятно, что мне нравится мясо. Но вот какая-то этическая сторона вопроса меня всегда очень сильно беспокоит. Я не готов от него отказаться.
Эта проблема объясняется тем, что мы живем вот в испорченном мире, да, испорченном грехом мире, где приходится выбирать не между хорошим и плохим, и не между хорошим и лучшим, а между плохим совсем и менее плохим. В этом смысле пусть лучше будет какое-то животное убито, чем человек умрет от голода. Да, это вот крайняя некая ситуация, о которой мы говорим, что и кошку могут съесть в определенных обстоятельствах, не только кошку, но и мышку тоже. Вот. Другое дело то, что мы нередко оказываемся в ситуации не обусловленного жизненной необходимостью выбора, а в ситуации, когда ну, мы потакаем избыточному, излишнему в нашей жизни, мы ищем какие-то исключительные удовольствия, фуа-гра какой-нибудь, да, вот, продукт мучений, в общем-то, живого существа, издевательство над ним, а воспринимается как некий изысканный деликатес, как некий вот особо утонченный вкус кулинарного блюда. Да, это уже вот, вот здесь, мне кажется, как раз-таки и появляется нравственная проблема, ну, в каком-то новом измерении, в значительно большем измерении, в большей значимости, чем если просто говорить, можно ли использовать там чужую жизнь для того, чтобы продолжить свою.
А если речь идет об охоте, опять же, когда человек, ну, просто это же ради развлечения пошел да подстрелил.
Да, если это ради развлечения, это, конечно... Вот, для христианина это трудно это принять. Трудно
ну, вот мы часто...
Но осуждать я тоже это не могу. Ну, слушайте, по мне, лучше пусть он идет и подстрелит утку,
чем
будет чайной ложкой выедать мозг своей жене.
Ну, да, наверное, наверное.
Вы знаете, вот охота все-таки, мне кажется, в наше время это такой достаточно экзотический вопрос. Ведь очень... в процентном отношении, но сколько людей, мизерный, для которых это актуально?
Ну, много, много. Но... Естественно, в процентном соотношении по сравнению с теми людьми, которые любят стейки, минимальный. Ну, в общем и целом у нас магазинов рыболов-охотник в Москве, я думаю, что но десятки и сотни.
Все равно, я думаю, сейчас это не самый такой... острый, животрепещущий вопрос выбора для большинства православных христиан. Мне кажется, гораздо более острый вопрос другой. Мы живем в больших городах, и в этих больших городах множатся и множатся огромные стаи бездомных животных, собак, кошек. И что с этим делать, как к этому относиться? Я не знаю, я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что нужно, как персонаж Булгакова в известном всем произведении «Мы котов душили-душили», вот как-то до такой степени вряд ли, а с другой стороны. Ну вот посмотрите, ситуация вполне житейская. Мне довелось несколько лет регентовать в кладбищенской церкви, и когда я каждый раз, приезжая на службу, выходила из автобуса, меня встречала так называемая собачья свадьба. Вот целая стая бездомных собак. Я относилась к ней абсолютно философски и старалась просто вот не проявлять никаких эмоций, чтобы не привлекать их внимание к себе. Но я не избежала укуса все равно, потому что вот какой-то там собаке в тот момент что-то не понравилось во мне, она меня тяпнула. И это ситуация взрослого человека, а дети? А как их родителям реагировать на этих бездомных псов, которые пугают детей? Кошки, которые плодятся в подъездах, в подвалах больших многоквартирных домов.
Ну, понимаете, Марина, ну с кошками тут другая проблема. Кошек просто жалко, что они вот плодятся, а потом гибнут где-то на морозе,
они
попадают
гибнут,
под машины.
Они гибнут в этих самых подъездах, да, от голода и от болезней.
Они не несут какой-то опасности для вас, да, скорее, чаще всего. Ну, может быть, там, чисто теоретически, кошка может укусить или поцарапать ребенка, но вряд ли. А вот собаки с собаками другая. При том, что я абсолютно точно собачник. Я очень люблю собак, с кошками у меня вот сложнее отношения сложились. Простите, пожалуйста.
Отец Павел, вы любитель кошек, рассудите нас с Лёшей.
Ну, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, если мы продолжаем мысль о том, что должен был человек по отношению к животным проявлять, то, конечно, здесь получается, что мы не вполне выполняем эту заповедь о заботе о наших братьях меньших, что практически становится невозможным в мегаполисе. Понятно, что жители человейника, в котором тысячи квартир, они не могут каким-то в каком-то принудительном формате распределить по всем этих собак, этих кошек, этим, конечно, должны заниматься те самые городские службы, которым подобные права, в общем-то, делегированы. С другой стороны, мы знаем, что достаточно много забирают животных из, опять-таки, разных приютов. Это тоже своего рода направление для, ну, доброделания. Да? Вот. Поэтому как тут в этой ситуации, что делать и как решить эту проблему, я думаю, что едва ли мы можем ее решить исключительно в какой-то плоскости там, духовных пастырских советов, наставлений, потому что она совершенно понятна, что живое существо блажен муж иже и тварь милует. Вот. Это естественно. Но мы не можем человеку, который живет в однокомнатной квартире, ему предложить взять какого-то бульдога, понимая, что ну, это просто несправедливо по отношению к человеку. В этой ситуации я считаю, что все-таки надо предпочесть интересы конкретного человека, а не интерес животного.
Вот давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту все вместе снова в студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».